Приветствую, дорогая церковь. Перед нашей молитвой хотел бы почитать и вместе с вами поразмышлять над текстом Священного Писания, записанным в Евангелии от Луки, 4 глава, с 14 по 30 стих. Евангелие от Луки, 4 глава, с 14 по 30 стих. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем, и пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, сходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай здесь, в своем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. Евангелист Лука ведет нас в своей хронологии через Галилею в Назарет из пустыни. И, кстати говоря, это довольно-таки неблизкий путь. Из пустыни, где Иисус был искушаем, и искушаем не каким-то бесом, а самим дьяволом. А это значит, что искушения его были невероятно сильными. И духовное давление на Христа, если можно так выразить современным языком, зашкаливало, было очень сильным. Но он, несмотря на физическую слабость из-за поста, выстоял и победил в этой борьбе. Еще раз показав свое превосходство над темными силами. И, наверное, было бы ошибкой сказать, что искушения для Христа закончились в тот момент. Наоборот, мы знаем, что они преследовали его потом всю его жизнь и достигли своего апогея в Гефсимании и потом на кресте Голгофы. И для нас это тоже какой-то пример. Когда мы пришли ко Христу, когда мы приняли крещение, наши искушения не закончились, они продолжаются и будут продолжаться всю нашу жизнь. И мы должны быть готовы к этому, потому что мы видим на примере Христа, что это реальность. И также для нас важно понимать, что Он, прежде чем приступать к служению, готовился к этому и был исполнен Духом Святым. Иисус показал нам в своей жизни, что Бог может послать такую же силу Духа нам, так же, как и Ему, если мы смиряем свою плоть и допускаем Духа Божия в свою жизнь. Но об этом мы поговорим позже. Итак, после проповеди в других городах Иисус возвращается в город, можно сказать, на свою историческую родину, где Он прожил практически всю свою сознательную жизнь. Ну, поскольку город был небольшим, и большинство мужчин посещали там синагогу, и все друг друга знали, ему предстояла невероятно трудная задача – убедить своих земляков в своем мессианском предопределении. Поскольку Иисус уже получил признание и некоторую власть как учитель, когда он вернулся в родной Назарет, я думаю, что он был принят с уважением и почетом, и стал учить в синагоге по приглашению, потому что он уже имел определенную репутацию. И вот он начинает читать пророка Исаию, слова которого у евангелиста Луки приведены почти дословно. Но прежде чем начать применять то, что он прочитал, давайте немного поразмышляем над контекстом. В каком контексте, в каком времени и кому были написаны эти слова? Надо сказать, что пророк Исаия – это, наверное, самый цитируемый в Новом Завете пророк. И это неудивительно, потому что он много писал о грядущем дне Господнем, он писал о будущем Израиля, об Избавителе. И на фоне политических событий, происходивших в Израиле и Иудее, когда то и дело шла то захватническая, то освободительная война, слова пророка о будущем Спасителе, Избавителе были как нельзя более актуальны. За время успешного правления Озии Иудея стала экономически сильным государством. И однако, как мы уже неоднократно знаем из истории, как только народ начинал экономически процветать, он тут же падал духовно. И произошло все то же самое. И это неизбежно повлекло за собой Божье наказание. А какое было Божье наказание для, как мы читаем, ветхозаветной истории? Как правило, Бог отдавал свой народ в завоевание. И то же самое произошло и в то время. Ассирия были при пособничестве Ахаза, поскольку царство было разделено, он заключил некоторый союз с Ассирией, и Ассирия завоевала израильтян, многих из них увела в плен. Исаия после пророческих слов об избавлении от вавилонского плена развивает свою мысль дальше. И переходя к теме вечного спасения Израиля, он начинает много говорить о грядущей Мессии. Я думаю, что мы все с вами помним эту замечательную 53 главу пророка Исаии, где так сильно и точно он повествует о будущих страданиях Христа. Дальше, в 58 главе, он широко раскрывает уже тему поста. В 60 главе он говорит о язычниках, которые прославляют Бога. И в 61 главе, которую цитирует Иисус, он говорит о помазании на служение. И для меня было просто невероятно, как направление хода его мысли просто накладывается на развитие событий, происходивших со Христом, что еще раз доказывает то, что он действительно был предсказанный Мессия. И мы еще увидим это из повествования апостола Луки. Пост, служение, избавление язычников, Мессия, страдания. Все это было написано, и все это исполнилось. Итак, Иисус читает текст пророка Исаии. Ну, как, наверное, настоящий сын своего народа, оставляет после своих слов очень много пищи для размышлений, для дальнейшего диалога. И первое, что он делает, он не дочитывает текст Исаии до конца. У пророка после слов «проповедовать лето Господне благоприятное» дальше идут такие слова «и день мщения Бога нашего». Поскольку Иисус, прочитав о проповеди лета Господнего, закрывает свиток и останавливается, говоря: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Таким образом, он им дает понять, что день мщения Бога еще не настал, и он еще только предстоит. И этот день наступит для тех, кто не примет его как Мессию. Он заявил о том, что он тот Спаситель, которого они ждут, который может им дать то Царство Божие, которое было обещано. Однако дает понять, что первое его пришествие не будет временем суда и мщения. Наоборот, у них будет определенный промежуток времени, может быть, даже короткий, это благоприятное лето Господне, за которое они могут обратиться к Нему и уверовать в Него, так же, как и это время для язычников Он посвятил. Конечно, реакция людей на Его слова можно было предсказать. Сначала шок, недоуменное переглядывание, затем уже люди начинают выражать свое неверие, потом переходят в прямую конфронтацию. Первая, самая обоснованная, наверное, претензия такая: «Разве ты не сын Иосифа, которого мы знаем?» Другими словами: «Ну, мы тут тебя вырастили практически на своих руках, а ты нам теперь говоришь, что ты посланник неба, и это нелогично, это не входит ни в какие рамки, и поэтому мы тебе не доверяем, мы не верим Твоим словам. Здесь хочу немножко остановиться и, наверное, из практической жизни привести такой пример. Думаю, что многие из нас испытали, что значит, когда пророк не принимается в своем отечестве. Мы можем видеть это, как мы уже убедились, на примере самого Христа. Может быть, в своем городе, где мы родились, в рабочем коллективе или в своей семье даже у кого-то. Кто-то обязательно скажет: «Ну мы же тебя знаем с детства, чему ты нас теперь хочешь научить? Ты что, умнее нас? Ты больше нас знаешь о жизни или о духовной жизни, во всяком случае?» Это недоумение с человеческой точки зрения, оно, в принципе, вполне понятно и объяснимо. Но то, что люди только на основании этого, после того, как прошло первое удивление, первый шок, непонимание, все равно продолжают скептически относиться к тем словам, которые мы им говорим, уже говорит о какой-то их гордости. Почему? Потому что они думают, даже если он прав, я его ни за что не послушаю, потому что он для меня не авторитет. Таким образом, люди пытаются нас с вами, говорящих им Слово Божие, лишить права на то, что мы можем глобально измениться с того времени, с которого они нас знают. Мы можем получить какие-то новые знания в своей жизни. Мы можем стать немного выше на духовной ступени развития, понимания Бога. И что нам делать в такой ситуации? Я думаю, что, как всегда, нужно смотреть на Христа, на то, как Он реагирует, когда у Него случается что-то похожее. Первое, Он был готов к такому повороту событий. Это не стало для Него чем-то невероятным. И второе, Он даже опережает их предложение сотворить при них чудо и говорит: «Конечно, вы об этом скажете и ждете, что я сделаю при вас какое-то чудо, чтобы вас убедить». Но он полон решимости не поддаваться на их, я бы даже сказал это слово, провокации. Потому что он пришел не для того, чтобы развлекать толпу чудесами. Он пришел для проповеди о спасении. И если нам в ответ на наше исповедание веры предлагают попросить у Бога чудес в нашу жизнь или в жизнь того, кто нас слушает, мы точно так же можем стоять на позиции Христа. Сначала весть о спасении. А потом, пожалуйста, жизнь по вере предполагает иногда такие чудеса, которые, в общем-то, даже люди не предполагали, что они могут быть. Будет вера, тогда будут и чудеса. Но сначала обращение к Богу. Там, где нет веры, Бог ничего не будет делать, потому что у Него свои правила. И очень интересно, хотел бы обратить внимание еще на такой факт. Своим он пошел почти что в первую очередь. И это для нас напоминание. Не получается ли у нас иногда, что, говоря другим людям, может быть, чужим для нас, далеким, евангелизируя их, мы иногда забываем о своих близких и родных. Иногда забываем просто поехать к ним, позвонить, прийти и просто поговорить. Поговорить о том, что Бог их любит и что Бог предлагает им спасение. Как бы они нас ни приняли, ведь это наша задача, сначала мы должны проповедовать в Иудее, а потом уже идти до края земли. И, кстати говоря, как я уже говорил, Иисус для того, чтобы прийти к своим, проделал немалый путь. Это был не один десяток километров для того, чтобы ему прийти и проповедовать в своем городе. Итак, Иисус продолжает свою речь и начинает приводить слушающим хорошо известные им примеры из истории. О вдове из Сарепты, об исцелении Неемана. Я не буду напоминать эти случаи, я думаю, что они всем нам хорошо знакомы. Что общего было у этих людей, о которых он говорил? То, что Бог им обоим помог явным образом, по их вере. Но самое возмутительное для слушателей было то, что оба этих примера были приведены о язычниках. К тому же Иисус напрямую сказал, что голодных и больных коренных жителей страны было много. И Бог при всем этом взял и помог людям совсем другой веры и национальности. То есть лишил какой-то израильской вдовы пищи, а возможно, какого-то иудейского мужчину не исцелил от проказы, потому что он уже даровал это исцеление Неиману. Таким образом, Христос продолжает свои мысли и выводит ее на финальный, завершающий дискуссию уровень. Коротко ее можно выразить так. Он Мессия, который пришел к своим. И те, кто его не примут как спасителя, будут судимы, а спасение будет доступно язычникам. Но, уточню сразу, оно не забирается у своего народа, переходит к язычникам. Со своим народом у Бога свои отношения. Понятное дело, что сразу после таких слов возмущению правоверных иудеев не было предела. Схватив Иисуса, они вывели его на гору, попытались его оттуда сбросить, но он легко ушел сквозь толпу, между прочим, доказав таким образом, как бы между делом, свою божественность, как явное чудо для тех, кто вообще-то хотел его увидеть. Но я думаю, что они этого даже и не увидели, и не поняли. Ну что ж, оставив беснующихся прихожан синагоги на горе, на которой они потеряли Христа, вернемся еще раз к тексту евангелиста Луки, который мы не затронули пока в своих рассуждениях. Так о чем все-таки учил Христос? Что он обозначил как свое призвание? И какое практическое применение мы можем взять из этой истории? Возвращаемся к стиху 18 и 19. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Когда я впервые читал эти слова, это был для меня немножко такой шок, потому что это очень сильные, серьезные слова. «Дух Господень на мне». Кто из нас отважится напрямую сказать об этом? Мы невольно задумываемся, действительно мы ведем такую жизнь, что можем так сказать прямо и открыто. И там еще одно слово идет, которое может от нас тоже немного испугать. Это слово «помазание». Хотя некоторые конфессии все эти слова легко и свободно используют в своем лексиконе. Но, подходя к этому отрывку, мы уже немного подготовлены, потому что мы же не зря так долго рассматривали его контекст. И самое важное в нем то, что совершенно очевидно, что в первую очередь он о Христе. Сначала эти слова написал Исаия, говоря об избавителе израильского народа. Затем его процитировал сам Иисус, говоря, что речь действительно о нем. Иисус здесь перечисляет свои цели. Давайте посмотрим, что он должен сделать, какова его цель служения. Благовестие, исцеление, духовное освобождение и, как мы уже говорили, проповедь иудеям. Благоприятное для них время, когда они могут обратиться к Мессии. Но надо понимать, что к своему масштабному и, я бы даже сказал, уникальному служению он готовился довольно основательно. До 30 лет он набирался мудрости из Писания, из житейского опыта, а перед выходом на служение целых 40 дней постился и молился. Тот пошутил, что некоторые современные христиане 3 года занимаются подготовкой к служению, а потом 30 лет служат. То есть с точностью да наоборот. Но бывает и такое. Конечно, его задачи в служении не сравнятся с нашими, но для нас его опыт все равно должен быть примером. Как в Ветхом Завете происходило помазание? Возливанием масла, молитвой, снисхождением Святого Духа и не всегда в указанном порядке. Для отделения человека на определенное служение – царское, священническое или пророческое. С какого момента на кресте стал явно почивать Дух Святой? Дух Божий. То есть, другими словами, когда Бог помазал Иисуса Христа на служение? Как мы видим из Писания, Дух Святой явно снисходил на него лишь однажды, во время крещения. После этого Иисус удаляется в пустыню для поста и молитвы, борьбы с искушениями и для обретения новых сил для служения. У Христа не было человеческого помазания елеем. Он был сразу помазан на пророческое, священническое и царственное служение Духом Святым, самим Богом. Крещение и сошествие Духа Святого, как мы неоднократно видим в Новом Завете особенно, нельзя увязывать пропорционально. В Библии мы читаем, что Дух Святой сходил иногда вне зависимости от акта крещения. Поэтому мы для себя можем сделать некоторые выводы. Первый вывод. Мы все получили Святого Духа в тот момент, когда обратились ко Христу. Писание говорит, что мы, уверовав, запечатлены Духом Святым в день искупления. А что такое запечатлены? Это значит, что на нас поставлена печать. Если на нас стоит печать, то мы уже собственность Бога, мы уже не свои, мы искуплены. Поэтому мы должны запомнить очень важную вещь. вещь. У нас уже есть Святой Дух. И когда мы загораемся для дела Божьего, когда мы усмиряем свою плоть постом и молитвой, как это делал Христос, мы также можем совершать свое служение в силе Духа. И потому что если мы не начнем со смирения своего «я», тогда Духом мы вряд ли исполнимся. Другими словами, у нас для нашего призвания в служении есть необходимые ресурсы. Мы знаем цели, мы читаем Библию, мы знаем, что Бог хочет от нас. Дух Святой с нами и в нас. Дело только в нашем желании воспользоваться этими возможностями и не давать при этом своей слабой плоти нас победить. Да, для отдельных случаев нужна особая молитва для служителей, чтобы Бог дал особенных сил в том или ином служении через рукоположение, или молитва о священстве, когда молится, рукополагает на священство. Через такую молитву Бог дает особую силу и может называться помазанием. Но это только для отдельных видов служения, не для всех. И помазание – это не то, что мы выпрашиваем в качестве сверхсилы и получаем его по своему усмотрению и по своей воле. Бог его дает. Бог посылает нам те необходимые духовные силы, которые помогают нам в нашем служении. Второе. Дары служения каждого человека различны. И каждому, как мы читаем 1 Коринфянам 12:7, дается проявление Духа на пользу. Именно поэтому то, что мог делать Христос, а Он мог делать все и сразу, потому что Он был Богом, большинство из нас делать не может. И это замечательная новость. И когда я об этом впервые услышал, я просто вздохнул облегченно. Потому что мы не должны уметь все. У каждого из нас свое личное индивидуальное призвание. У каждого своя планка достижений, которую ставит Бог. Но свой дар Духа, который Он нам дал, мы должны возгревать, то есть использовать по назначению. И третье, что мы можем делать? Каковы наши задачи? Что Бог говорит об этом? И раз мы уже читаем этот текст, мы обратимся к нему, тому отрывку, над которым размышляем. Благовествовать нищим. Можем ли мы благовествовать нищим? Мы можем это делать. Для этого нужно преодолеть какое-то внутри чувство, которое не дает нам подходить к таким людям. И это не только те нищие, которых мы видим на улицах. Это те люди, которые нищие духом, которые не знают, где обрести истину. Она у нас есть. Но всегда ли мы делимся с ней? Исцелять сокрушенных сердцем. В наше время очень много людей, которые сокрушены, у которых очень много неприятностей, очень много проблем. У нас их тоже много, но мы знаем, где искать утешение. И если мы видим людей, которые находятся в горе, в печали, не наша ли обязанность, как христиан, подойти и просто утешить их, просто сказать им о том, что Бог их любит, что Он не оставит их? Проповедовать пленным освобождение. В первую очередь, это пленники греха, которые не могут сами с ним справиться. Мы можем и должны им сказать, что Иисус освобождает от грехов. Проповедовать слепым прозрение. И здесь, опять же, в первую очередь, это духовные слепые, которые смотрят, но не видят настоящей истины. Отпустить измученных на свободу. И вот для этого, наверное, уже и нужно помазание, потому что, скорее всего, речь идет о духовно скованных сатаной, его слугами, людях. Некоторые из нас могут им помочь. Те, кто не могут, могут о них, по крайней мере, молиться. И последнее – это проповедовать лето Господне, благоприятное. Ведь оно таким является до второго пришествия Христа и для иудеев, и для язычников, среди которых мы живем. На каждый из этих пунктов написаны целые отдельные книги, сказано немало проповедей. Но для нас самое главное должно заключаться в следующем. Христос не возлагает на нас непосильную ношу. Он является главой своей церкви и разумно распределяет свои дары между ее членами в соответствии с его планами, с его задачами для церкви. Но часто ли мы сами задумываемся об этом, молимся и даже постимся о своем служении? Понимаем важность этого и прилагаем усилия так, чтобы наше служение было успешно. Служение Христа было успешно. Очень, очень успешно было его служение. Но он отдавал этому практически все свое время, все свои усилия. Подытоживая вышесказанное, хочу спросить. Так Дух Господень на нас Аминь. Мы получили его в момент искупления, и Дух Господень на каждом из нас, верующим во Христа. У нас есть помазание Святого Духа? Аминь. Бог каждому дает проявление Духа на пользу и дает исполнение Духом для того, чтобы наше служение было особенно эффективным. Давайте молиться и просить Бога, чтобы Он открыл нам, как мы можем воскрывать свои дары, чтобы мы прославили Его в нашей жизни и в нашем служении, в настоящем служении, а для кого-то, может быть, в будущем, в том служении, о котором вы еще молитесь или пока еще для себя не нашли.